Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии, по сообщениям СМИ, в результате обстрела разрушен нефтеперерабатывающий завод. В Турции погиб турист из России. Центр избирком Украины обязал президента Виктора Ющенко воздерживаться от политической агитации. Кубинское телевидение показало интервью с Фиделем Кастро. В ингушском городе Карабулак, по сообщениям СМИ, в результате обстрела разрушен новый нефтеперерабатывающий завод. По данным сайта Ингушетия.ру, предприятие, принадлежащее московскому бизнесмену Мусе Келегову, было обстреляно минувшей ночью из гранатометов, возник пожар. Обстоятельства случившегося выясняются. Официальных комментариев пока не поступало. В Чечне, в населенном пункте Слепцовское Сунжинского района, накануне 3 человека были ранены в результате обстрела. Как сообщает агентство «Интерфакс», неизвестные открыли огонь по двум автомобилям, в которых ехали сотрудники правоохранительных органов. В Турции на курорте Анталья погиб турист из России. Тело жителя Брянска Виталия Буковского обнаружено в шахте лифта гостиницы, где он жил, говорит вице-консул России в Анталье Сергей Корицкий.
Представители турецких правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется следствие. В настоящее время Генеральное консульство выполняет необходимые формальности для регистрации тела гражданина России на родину. Пока о какой-либо версии произошедшего говорить было бы рано,
сообщил вице-консул российскому телевидению. В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльца, протестующие против невыплат положенных им компенсаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В голодовке участвует 19 тольяттинских инвалидов-чернобыльцев. С помощью такой крайней формы протеста, как голодовка, люди намерены потребовать от властей Самарской области выплаты полагающихся им по закону компенсаций за работу по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Самарские власти задолжали каждому из участников голодовки от 100 тысяч до 500 000 рублей. Также тольяттинские чернобыльцы требуют от губернских властей вернуть им часть льгот, в числе которых 50% скидка на оплату услуг ЖКХ, говорит Валерий Семенов.
Это очень плохо, потому что мне приходится ездить и к больной сестре, и за лекарствами, за продуктами. Она, ей 80 лет, она тоже инвалидка. У меня жена инвалидка. А мне что мне там дали? 126 рублей. Мне нужно минимум 800-750 рублей за лекарствами, за продуктами.
В администрации Самарской области не комментируют голодовку тольяттинских чернобыльцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Избирательный список Аграрной партии России могут возглавить ее лидер Владимир Плотников, бывший депутат Госдумы Василий Шандыбин и доярка из Вологодской области Нина Брусникина. Список будет утвержден сегодня на съезде аграриев в колонном зале Дома Союзов в Москве. Свой предвыборный съезд проводит сегодня и КПРФ. Коммунисты собрались в подмосковном совхозе. Сегодня же в Подмосковье пройдет учредительный съезд новой партии во главе с бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым. На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздерживаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
За такое решение проголосовали все 8 членов избирательной комиссии от правящей коалиции. Еще 7 от оппозиции выступили против. Таким образом, была удовлетворена жалоба социалистов. Они обвинили президента в незаконной агитации за блок «Наша Украина. Народная самооборона». Как пояснил член ЦИК Михаил Ахендовский, постановление комиссии, обязавшее Ющенко воздержаться от агитации, связано с его недавними выступлениями на митингах пропрезидентского блока во Львове и Ивано-Франковске. Такие действия Ющенко, подчеркивают в избиркоме, несовместимы со статусом главы государства. Участие президента в рекламной кампании и митингах «Нашей Украины. Народной самообороны» раскритиковал и комитет избирателей. В этой независимой организации заявили, что подобная практика не соответствует демократическим стандартам выборов. Однако при этом комитет напомнил, что национальное законодательство не запрещает президенту агитировать за определенную политическую силу. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Кубинское телевидение показало вчера вечером интервью с президентом страны Фиделем Кастро, более года назад отошедшим от дел из-за болезни. Кастро, ему 81 год, опроверг появившиеся слухи о том, что состояние его здоровья в последние недели резко ухудшилось. Однако голос его был слабым, он говорил с заметными паузами. Большая часть интервью, длившегося около часа, была посвящена международным проблемам. Летом 2006 года Фидель Кастро перенес тяжелую операцию на кишечнике. С тех пор обязанности главы государства исполняет его брат Рауль. Польша отказалась принять на октябрьские парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Представитель МИД Польши Роберт Шанявский заявил, что ОБСЕ, обращаясь к Варшаве с просьбой разрешить представителям этой организации наблюдение за досрочными парламентскими выборами, не представила никаких претензий, касающихся возможных нарушений во время предстоящих выборов. Поэтому Польша, по словам Шанявского, вообще удивлена просьбой ОБСЕ. Польша – это страна с устоявшейся демократической системой, и никого не нужно убеждать в том, что это именно так и есть. Поэтому мы не видим необходимости в том, чтобы особенно контролировать ход ближайших выборов. Заявил Роберт Шанявский. В начале сентября, во время нахождения в Польше, бывший президент Чехии Вацлав Гавел сказал, что в Польше нужно как можно быстрее провести выборы, причем пригласил на них иностранных наблюдателей. Заявление Гавела немедленно подвергли критике нынешней власти Польши, а также бывший президент Лех Валенса, который заявил, что Гавел не до конца ориентируется в польской ситуации. Алексей Дзяковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Ингушетии, по сообщениям СМИ, в результате обстрела разрушен нефтеперерабатывающий завод. В Турции погиб российский турист. Центр избирком Украины обязал президента Ющенко воздерживаться от политической агитации. Кубинское телевидение показало интервью с Фиделем Кастро. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Ваше здоровье», ведет ее Ольга Бекимищева. И сегодня у нас замечательный гость, главный гематолог России, академик Российской академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, профессор и директор Российского научно-клинического центра Румянцев Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, мне хотелось бы поговорить с вами сегодня о том, как вообще устроена такая большая и наукоемкая отрасль медицины, как онкогематология. И, конечно, хотелось бы затронуть какие-то исторические моменты, потому что очень интересно, как она развивалась. Как вот произошел переход от 7% выживших в советское время до 70% выживающих сейчас при всех издержках, при всем недовольстве, которое, естественно, для людей, которые всегда хотят еще лучше. Тем не менее, вот произошел на наших глазах один из самых больших поворотов в массовой медицине, причем затрагивающий область не, так сказать, банальную, не общедоступную такую, я имею в виду для врача общей практики, типа гастрита, да, а раки крови, это серьезно. Вот с чего все начиналось?
Ну, я хочу сказать о том, что онкологические заболевания у детей, частью которых, основной частью которых является опухоль кровотворной иммунной системы, которую нас называют гемобластозами, куда относятся лейкозы, лимфомы, лимфоматоз, различные виды, значит, опухолевых заболеваний именно кровотворной иммунной системы. Это болезни, которые определяют высокую смертность. И в структуре смертности детей старше года эта группа заболеваний занимает второе место, уступая первое место экстремальным причинам, таким, как являются травмы, несчастные случаи, автомобильные катастрофы, утопление и так далее, и так далее. То есть, если первая причина требует то, что называется междисциплинарного подхода,
и работа с родителями.
Ну, и работа с родителями. Но это все-таки государственная система. Система защиты, противопожарные условия, качество воды и много всяких других вещей. Вот, то для ведения пациентов с онкологическими заболеваниями или с заболеваниями крови, если так правильнее говорить, и онкологическими заболеваниями, нужны технологии определенные, которые не должны зависеть от личности врача, а должны быть прерогативой многоцентровых исследований с хорошей статистикой, которая включает в себя информацию о том, как ты здороваешься с больным и как ты с ним прощаешься после выздоровления. Все должно быть прописано.
Как Александр для... Григорьевич, да. Я вас перебью, потому что вот вы сказали такую достаточно перпендикулярную российскому менталитету фразу: не должны зависеть от личности результаты. Вот на самом деле, мне кажется, что это та позиция, по которой вы расходитесь с очень многими российскими знаменитыми врачами. Ну, ведь у нас же любят подчеркивать уникальность.
У нас любят подчеркивать уникальность, но мы должны сравнивать достижения по результату. Если ведущие западные страны в течение последних 50 лет перешли к системе доказательной медицины медленно, а в последние 20 лет абсолютно только в рамках доказательной медицины, основывающейся не на личном опыте врача, который может быть ошибочен и зависит от определенных условий, а зависит от, собственно, выполнения определенных действий
в определенном порядке,
закрепленных, в которых не вносится какая-либо отсебятина, в рамках которых она может быть просчитана с тем, чтобы получить результат. Чтобы было ясно, что выполнение таких-то действий приводит к такому-то результату, к достижению следующего результата с точки зрения выздоровления больных.
А где же творчество?
Творчество в период подготовки к коллективному труду, который позволит исключить селекцию пациентов и селекцию врачей в выполнении этой работы. Потому что протокол рассчитан на врача среднего, а не на человека, который умеет подковать блоху. У нас лица, подковывающие блоху, существуют в России, есть выдающиеся врачи, но, к сожалению, после их ухода из жизни все заканчивается. Я могу привести таких примеров очень много, когда выдающиеся врачи, например, такие как Элизаров, разработчик аппаратов для восстановления костных расстройств и заболеваний и так далее, после их ухода заканчивается это все, потому что, оказывается, важным вопросом внедрения в практику технологий является выход технологии за пределы одного коллектива или одной личности. Технология, немцы ее интересно переводят, называется формула мастера.
Да, вот так детальненько прописать. Вот этот кирпичик возьмешь здесь, положишь сюда.
Выполняешь эту работу. И мы в 90-м году, встретившись с нашими зарубежными коллегами на первых симпозиумах, на которые мы стали выезжать,
став выездными,
мы увидели, что мир движется в определенном порядке.
И не оглядывается на Россию, то есть тогда Советский Союз.
Мы увидели и услышали тогда, и поняли, что имел в виду наш великий соотечественник Антон Павлович Чехов, который, крылатая фраза которой лежит на фронтоне нашего здания. Нет национальной науки, как национальной таблицы умножения. Все, что национально, не относится ни к науке, хочу поверить, и к практике. Потому что практикой проверяется, конечно, в итоге какие-то разработки. Если у меня как у ученого или как специалиста есть предложения, то как их могу я реализовать в домашних условиях? Ведь они должны подвергаться определенной критике, обструкции и так далее на уровне протокола. А если я предлагаю какую-то вещь, сообществу специалистов, с которыми я работаю, и мы все, обсуждая этот вопрос, приходим к мнению, что последовательность действий в виде этой технологии должна быть именно такой. И именно такие-то препараты, а не другие, должны быть включены в определенное время. Это связано с их дозой, длительностью введения, кратностью введения, длительностью наблюдения, методами и способами контроля. Я все должен обсудить. Значит, я должен этот протокол написать. Кроме того, я как врач, лечащий пациента, страдающего сложным заболеванием, каким являются болезни крови и онкологические заболевания, я должен проконтактировать с другими специалистами. Например, мне очень важно, чтобы у этого пациента был адекватный морфологический диагноз, который обеспечивает специалист-патолог, или у нас в стране называется патологоанатом. Значит, этот патолог должен свои условия этого действия прописать. Есть специалисты.
Я хочу просто разъяснить нашим слушателям, что речь идет о раках крови, и, соответственно, изменения каждой клетки,
они должны быть документированы,
клетки крови, должны быть на мазках,
обязательно
предъявлены.
Не только на мазках, на препаратах, полученных в результате биопсии, то есть забора материала и так далее. Кроме того, есть специалисты в области визуализации изображения. Мы так называем тех людей, которые занимаются лучевой диагностикой. Это и рентгеновское исследование, это ультразвуковое исследование.
А по поводу рентгена я опять же хочу пояснить нашим слушателям, что есть очень большая разница между опытным и неопытным рентгенологом.
Безусловно, но самое главное даже не в этом. А самое главное в том, что, скажем, человек, выполняющий определенные действия, он должен знать те параметры, те критерии, те реперные точки, вокруг которых вращается диагностический контрольный процесс. Значит, это не ситуация, при которой я, как лечащий врач, должен прийти к специалисту другой специальности и на пальцах ему на ходу рассказать, что я хочу от него. Он должен поучаствовать в подготовке этого материала с тем, чтобы он, мы с ним согласовали наши действия. Ну, я как пример могу рассказать такой очень интересный пример. Например, скажем, проблема опухоли головного мозга.
Очень актуальная.
Очень актуальная проблема в нашей стране. Потому что, к сожалению, опухоли головного мозга не явились еще предметом работы онкологов. У нас ни одна онкологическая служба в стране не ведет эти заболевания. Их ведут нейрохирурги.
Или радиохирурги, да.
Ну, радиохирурги частично. На втором этапе. Угу. Но вообще ведут их нейрохирурги. Нейрохирург, как любой хирург, он выполняет определенные действия, удаляя по возможности
прожжённый участок.
Да, или частично, если это возможно, с тем, чтобы не повредить качество жизни пациента. Затем этот пациент куда уходит из рук хирурга? Он уходит домой, но с каким-то улучшением. На самом деле такой пациент должен поступить к специалисту, который называется клинический онколог, или у нас приближительно называется часто химиотерапевт в России, который должен его вести. И это ведение длится очень длительный период времени. Он отвечает за пациента. Потому что хирург выполняет свой этап, радиолог свой этап. Но кто является лечащим врачом этого пациента? Является клинический онколог. Он должен его вести длительно. Мы, столкнувшись с тем, что резкий прогресс наблюдается именно в детском возрасте, где возможности для восстановления очень высокие, мы в течение уже 13 лет впервые при поддержке нашего выдающегося лидера в области нейрохирургии, значит, Александра Николаевича Коновалова, директора института Бурденко, мы пришли к необходимости комбинированного лечения опухолей головного мозга.
У детей?
У детей. Их много, этих опухолей. Но есть очень чувствительные, оказались, опухоли, в частности, такая опухоль, которая называется медулобластома, вот, при которой мы сейчас имеем свыше 70% выздоровления. Представляете? Но этого могло бы не быть. Для этого понадобилось эти годы, для того, чтобы мы нашли контакт с специалистами других специальностей. Так вот, я хочу сказать, например, мы год обсуждали с хирургами их протокольную часть. Потому что каждый хирург вам будет рассказывать, что это искусство.
Да.
И что вот он
написать
со скальпелем...
Он не может.
Он не может. Ему трудно прописать определенные точки. А нас, клинических онкологов, те, которые возьмут этот материал и будут пациента вести, очень важно, насколько чисто, то, что называется, произведена эта операция, то есть насколько масса опухоли устранена, убрана. От этого зависит наше действие. Мы от этого будем рассчитывать и нагрузку лучевую на эту область, а также протокол химиотерапии, который может длиться 6 месяцев, может быть, год, может быть, полтора года, может быть, 2 года. Это большая нагрузка, и это разная стоимость. Мы год обсуждали этот вопрос, потому что, конечно, имея такие условия, какие имеет клиника академика Коновалова, это одни условия, другая возможность – это проведение операции, операции в Москве. Поэтому мы вначале объединили Москву. У нас в Москве заболевает... Москва – это 2 миллиона детей почти.
Да.
В Москве заболевает опухолями головного мозга примерно 70-80 человек в год. И мы для них организовали специальную клинику в Морозовской больнице, которая оборудована, и специальный центр челюстно-лицевой хирургии или краниофасциальной патологии, директором которой является академик Притыка. Значит, мы организовали в Москве. Вот две московских клиники, фактически, мы собрали этих больных, мы для них предоставили возможность быть прооперированными, диагностироваться так, как нужно, получить лучевую терапию так, как нужно, и потом продолжить химиотерапию под нашим наблюдением. Так вот, химиотерапевтическая группа моя, моего учреждения, института, она объединяет все клиники, в том числе и клинику Александра Николаевича Коновалова, с точки зрения ведения этих пациентов. Потому что ведение – это 2 года, это совсем другая специальность. И вот так в рамках этой технологии эта проблема медленно решалась. Я хочу сказать, что когда...
И это практически с каждым заболеванием?
С каждым заболеванием своя программа.
И так вот, по 10, по 20 лет на каждое?
Ну, нет, мы можем в России сделать прыжок, но важно сделать прыжок в нужном направлении.
Ну, да.
Мы всегда развивались прыжками, мы никогда не признавали последовательности определенных действий, терпения.
Это не наши добродетели.
Поэтому мы, опережающими темпами шли по пути самому простому. Самый простой был путь, связан с тем, чтобы найти в себе силы отказаться от национального продукта, перейти национального продукта, который делается вручную и зависит от личности, к системе доказательной медицины, которая основана на междисциплинарном протоколе, в котором участвует 7-8 жесткого выполнения, с наполнением определенными видами лекарств, которые у нас не производились, определенными использованием препаратов крови, которые должны иметь высокое качество, высокую степень защиты, предупреждение неотложных состояний, которые возникают в результате лечения. Кроме того, мы должны обеспечить определенную адаптацию психологическую, работу с семьей и так далее. Это большой комплекс, который весь прописан, должен быть в этом протоколе. Поэтому мы, начав эту работу в 90-м году и имея в детской практике результаты примерно выживаемости 7% детей, мы поступили так, как поступал Петр I. То есть мы обратились к нашим коллегам за рубежом с просьбой о подготовке кадров в области технологий.
Спасибо, Александр Григорьевич. Мы сейчас должны прерваться на объявление. Мы продолжим после него.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, Александр Григорьевич, я напоминаю, что у нас в гостях член-корреспондент Российской академии медицинских наук, академик Российской академии естественных наук, главный гематолог России Румянцев Александр Григорьевич. Вот вы говорили о том, что вы поступили таким петровским способом. Ну, наверное, это вам, как и способ. Петру от бояр, тоже доставалось.
Безусловно. Многим было непонятно, почему мы, то, что называется,
пренебрегли
Ивана Непомнящего родства. Да. Почему мы пренебрегаем национальными школами, национальным продуктом и так далее. Но поймите правильно, мы для того, чтобы научить людей коллективной работе и жесткому выполнению протокольных дел, это очень непросто. Это нужно было
без
всякой отсебятины. Это нужно было внедрить определенным образом. Ну, как это внедрить? Прописать это в виде бумаги сверху. Ну, бумагам сверху относятся врачи. Особенно. Нет, не соответственно, а соответственно Конституции. В Конституции записано, что ответственность за пациента несет врач, лично давший присягу определенную, пользующийся Конституцией Российской Федерации и законодательством о здравоохранении. В законодательстве здравоохранения не прописаны условия, которые должен рекомендовать Минздрав. А должны эти условия диктовать сообщество врачей. Например, Союз педиатров России в данном случае. Или Ассоциация перинатологов России для своих нужд. Или Ассоциация гематологов-онкологов. То есть это коллективные действия, которые должны привести к выбору протокола лечения и так далее. Другое дело, что Минздрав может попросить специалистов обсчитать стоимость этого протокола с тем, чтобы заложить определенное государственное финансирование, выполняя государственные гарантии. Но это другая функция совсем Министерства здравоохранения и развития, социального развития, которое имеется у нас в России. Я хотел закончить эту позицию тем, что нам удалось, благодаря разным действиям и разным условиям, включая наших отечественных людей серьезных, таких как, например, семья Горбачева, где в течение 10 лет Раиса Максимовна Горбачева, будучи...
Светлая память.
Да, светлая память, будучи человеком, выдающимся, она была то, что называют супервайзером, человек, который поддерживал возможности для внедрения высоких технологий в лечении именно этих пациентов. Причем я могу сказать, что такую же функцию выполняла Барбара Буш, например, в Америке, которая была супервайзером примой, если можно выразиться, общество Leukemia Society of America, члены королевской семьи в Англии, которые поддерживают имперский раковый фонд. Это очень серьезные вещи, потому что ни одно государство, даже самое богатое, не может полностью обеспечить всю систему этого дела. Поэтому мы хорошо себе представляли, что есть бюджетное финансирование, есть страховое финансирование, а страховая медицина только внедрялась в это время в нашей стране. И мы начинали с того, еще дети, когда не подлежали еще страховой медицине или государственному обеспечению. Затем есть муниципальные возможности для того, чтобы организовать определенные действия. Мы это видим хорошо на примере Москвы, которая имеет развитые системы, центр, вкладывая деньги в муниципальные. И есть большой раздел, который касается благотворительности, а именно ситуации, при которой можно вкладывать определенные деньги. Мы даже были инициаторами и участниками закона благотворительности в России, для того, чтобы показать, что это возможно и реализовать.
Поэтому... Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что ситуация действительно абсолютно неотменяемая. Я имею в виду, что стоимость медицинского лечения в области высоких технологий растет, к сожалению, опережающими темпами, чем вот готовность и способность любого государства, в том числе самого западного продвинутого, вкладывать туда деньги. Ну вот это такова реальность. Поэтому поле для благотворительности в области помощи раковым больным, оно останется. И при всем при том, что мы, конечно, должны требовать от государства большего и более разумного участия в решении этих проблем, мы не должны закрывать глаза на то, что наша помощь может понадобиться в любой момент.
Мы, обучив, это тоже была благотворительность, мы обучали 50 врачей нашей специальности и сопряженных специальностей в год в Германии и в Австрии в течение 4 лет.
Вот, одних и тех же
разных, или разных? Из разных территорий. Uh-huh. Это и Нижний Новгород, и Екатеринбург, и, значит, Хабаровск, и Владивосток, и так далее. Параллельно с этим мы собирали пациентов в многопрофильных детских больницах, потому что не секрет, что в советское время многие из детей лечились во взрослых стационарах в гематологии и в онкологии, в онкодиспансерах. И нам удалось это. Сейчас на 64 территориях России дети с гематологическим и онкологическим заболеванием находятся в многопрофильных детских больницах, где организованы центры. Их было 16, когда мы начинали, сейчас их 84 в стране. Нет ни одной территории значимой, где не было бы центра и специалистов, подготовленных, сертифицированных в этой области, получивших подготовку. Практически во всех центрах наши сотрудники, наши коллеги получили подготовку за рубежом, потому что мы считали, что это общая наша работа. И мы до сих пор работаем со многими странами мира, с 8 странами, в рамках наших совместных действий, обучая людей, встречаясь с ними, значит, используя их экспертные возможности для того, чтобы усовершенствовать лечебную тактику для наших пациентов. Мы в 89-м году достигли результата 70% выживаемости в России.
Для и этого это понадобилось... ответ тем, кто да. говорил о том 8... пренебрежении национальной Шашу, гордости.
Для да? этого понадобилось 8 лет. Но это была очень сложная работа, и она, конечно, делалась энтузиастами, вот, потому что для того, чтобы удержать эту ситуацию, мы посетили все территории Российской Федерации, встречались с губернаторами, с вице-губернаторами по социальным вопросам, с главными врачами, с министрами здравоохранения, убеждали их в том, что эта технология, посеянная в многопрофильных детских больницах, даст толчок развитию педиатрии на более высоком уровне, потому что мы сегодня уже ставим не клинический диагноз, и даже не морфологический диагноз, а генетический диагноз. Поэтому мы привели в детские больницы лаборатории генетики, молекулярной биологии. Мы заняты лечением таких заболеваний, которые были смертельными. Поэтому для нас лечение заболеваний, которые не являются смертельными, является простым, нормальным условием, которое требует стандартизации. Потому что если мы стандартизовали лечение смертельных болезней, то уж позвольте представить себе, что существует болезни, при которых нужно этих пациентов лечить определенным образом адекватно. Это прежде всего касается тех заболеваний, которые могут лечиться амбулаторно. Вот представьте себе ситуацию, мы никогда не думали, что, например, пациент с лимфогранулематозом, есть такое заболевание, оно называется на Западе лимфома Ходжкина, лечится амбулаторно вообще. А больной с острым лимфобластным лейкозом, который не выходил из клиники, у нас сейчас за 2 года лечения имеет койко-день примерно от 18 до 34 дней за 2 года лечения.
Александр Григорьевич, мы сейчас должны прерваться на новости, и мы, конечно, продолжим наш разговор во второй части нашей программы.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак обстрелян из гранатометов и разрушен нефтеперерабатывающий завод. По данным сайта Ингушетия.ру, предприятие принадлежит московскому бизнесмену Мусе Келегову. Официальных комментариев пока не поступало. В Сунжинском районе Чечни в населенном пункте Слепцовская в результате обстрела ранены 3 человека. По информации Интерфакса, неизвестные открыли огонь по 2 автомобилям, в которых ехали сотрудники правоохранительных органов. В Турции на курорте Анталия погиб турист из России. Тело жителя Брянска Виталия Буковского было обнаружено в шахте лифта гостиницы, где он жил. Ведется расследование. В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльцы, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. В Костроме сегодня хоронят погибших в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова и его водителя. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Состоится также учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздерживаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры о международной помощи Ираку. Экс-президент Перу Альберто Фухимори должен быть выслан сегодня из Чили на родину, где его обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека. Кубинское телевидение показало вчера вечером интервью с президентом страны Фиделем Кастро, более года назад отошедшим от дела из-за болезни. Спикер Сейма Латвии Индулис Эмсис заявил о решении сложить с себя полномочия в связи с возбуждением против него уголовного дела.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть идет Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор с главным гематологом России Румянцевым Александром Григорьевичем. Александр Григорьевич, прошу вас, продолжайте. Мне приходится вас перебивать, но мне очень интересно.
Нужно сказать, что и Министерство здравоохранения, и последующее Министерство здравоохранения и социального развития было прямым участником этих всех действий. Во-первых, нам удалось уже в 96-м году при поддержке Минздрава и министров многих, которые менялись определенным образом, впервые поставить вопрос о том, что мы должны быть обеспечены лекарствами.
И вот, и вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, потому что опыт, он, безусловно, ценен,
конечно,
для всех.
Мы поставили вопрос о том, что мы должны быть в целевом отношении обеспечены лекарством, потому что наши протоколы должны быть обеспечены лекарством. Если выпадает это лекарство, или мы его заменяем на лекарство отечественного производства, даже любого другого, на какой-то аналог, то мы этот аналог должны проверить, потому что он входит в состав набора препаратов. Например, для лечения лимфобластного лейкоза это 8 лекарств, а для некоторых форм рака их может быть и больше. И мы должны четко знать, что мы вводим этим пациентам. Потому что мы вводим не только внутривенно, но мы проводим химиотерапевтические операции, вводя смертельные дозы лекарств, а потом вводя антидот, блокирующий действие лекарств. Нам нужно концентрацию лекарств повысить в определенных точках очень серьезно. То есть мы работаем на грани фола. Наши пациенты могут погибнуть от лекарственных препаратов. Поэтому мы должны четко знать, какой частоты, какого качества, какой проверки они прошли и так далее. Поэтому мы с 96-го года, подготовив определенную программу, тогда был министром, такой министр был Нечаев у нас такой в России, да, он поддержал эту позицию, потому что в 96-м году наши спонсоры стали уходить. До 96-го года...
спонсоры не бесконечны, к сожалению.
До 96-го года мы использовали только лекарства спонсорской поддержки в России. А потом открывались новые центры, их нужно было каким-то образом финансировать. И мы с 96-го года, 10 лет до 2006 года, ежегодно страна выделяла средства в разной степени, в разных годы по-разному. И из фонда обязательного медицинского страхования эти суммы примерно были в пределах 12-14 миллионов евро в год для точечного специального обеспечения этих центров территориальных. Поэтому больницы, ни облздравы, ни горздравы, ни Министерство здравоохранения, а непосредственно больницы и отделения, где лечатся эти дети, получали целенаправленно, целевым образом лекарственные препараты с тем, чтобы обеспечить эту работу.
И это было очень важно, если вспомнить, какие годы имеются
да,
в виду,
но уже,
и что могло произойти с этими лекарствами, если они шли через цепочку.
Совершенно верно. Но в 96-м году мы уже имели другую качественную картину, потому что в это время страна перешла к следующему этапу жизни, это специальная поддержка первичного звена здравоохранения и обеспечение хронических больных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Это коснулось и наших пациентов. Причем для некоторых видов патологии это было революционным шагом. Например,
Это речь идет о ДЛО. Многие люди не помнят, а другие помнят очень хорошо, особенно врачи, как буквально еще 10-15 лет назад все, что можно было посоветовать больному, это вот развести руками и сказать, что вот, продайте что-нибудь, чтобы купить необходимые препараты.
Например, сегодня для того, чтобы обеспечить адекватное качество жизни без инвалидизации, обеспечить какой-то степени продолжительной жизни соответствующей, больному гемофилией нужно лекарственные препараты на сумму примерно 20 тысяч евро в год, если мы лечим этого пациента вдогонку. То есть, если у него случилось кровоизлияние, мы ему вводим этот препарат. Причем ясно совершенно, что если эти препараты продаются в аптеке, и родители могут получить эти препараты бесплатно в рамках льготного обеспечения лекарствами, то родители легко можно обучить внутривенным инъекциям, что если люди колят себе наркотики, то почему люди не могут обучить это? Для этого специальная система, называется она home treatment, домашнее лечение. Уже отработано все в деталях. Когда родители собирают и их обучают жить и бороться с этим недугом, которым является наследственным, с тем, чтобы воспитать здорового, адекватного ребенка, получившего специальность со всеми условиями и так далее.
Я просто поясню нашим слушателям, что при гемофилии, которая является врожденным наследственным заболеванием, часто возникают кровоизлияния подкожные и даже внутрисуставные, и они приводят к деформации суставов, что является одной из основных причин инвалидизации таких детей. А вот если современной терапией предотвращать вот эти гематомы на уровне суставной сумки или внутри сустава, то ребенок будет развиваться, как всякий обычный человек.
Абсолютно, да.
Но это требует, чтобы у него под рукой всегда был необходимый препарат.
Лучшая картинка этому делу – это футбольный матч, в котором играют команды гемофиликов. Понимаете, это все можно увидеть и показать. Но я хочу сказать, что если использовать профилактическую модель лечения этих пациентов, то есть введение лекарств не вдогонку, когда появилось кровотечение, а предупредить развитие на полной основе, это будет стоить 3 раза дороже. И эту программу, например, отработали страны Бенилюкса.
Секундочку. То есть, если не вдогонку, а профилактировать, то 3 раза
дороже. 60.
То есть о том, что профилактика дешевле, чем лечение,
это не
так.
Для некоторых заболеваний серьезных это не так. Профилактика – это дорогое удовольствие. Могу только привести пример. Недавно мир всколыхнула абсолютно необычная идея. Впервые FDA, Food Drug Administration в Америке, зарегистрировал вакцину против папиллома вируса.
Вирус папиллома шейки матки, да?
Да. Нет, вирус папилломы вызывает поражение слизистых на разных уровнях. Это слизистые полости рта, носа, дыхательных путей и так далее. Но та вакцина, которая была предложена против квадривакцины, против 4 видов вируса папилломы, это папиллома, которая вызывает анагенитальные заболевания, предопухолевые болезни у женщин и у мужчин. Самое главное, что это прямое начало возможного развития рака шейки матки, рака вульвы, то есть рака женских половых органов. Встал вопрос, можем ли мы девочку защитить от этой позиции превентивно заранее? И сколько это стоит?
Ну, академик Баранов вроде бы начал потихоньку у себя в институте девочек прививать, да, хотя, конечно, $150 за прививку, да, это не
декабре,
все могут себе
в декабре,
позволить.
Совершенно верно. В декабре месяца, значит, прошлого года, то есть в декабре месяца прошлого года эта вакцина была, значит, разрешена в России, и она есть в коммерческой продаже. Вопрос идет о другом. Значит, если вы мама девочки, которая...
Каково я ей являюсь.
Да, которая вступает в половую жизнь, и она не гарантирована от заражения папилломовирусом. Вы принимаете решение о том, что девочку нужно привить. Вы тем самым профилактируете у нее урогенитальные заболевания, бородавки и там прочее. Я не буду рассказывать медицинские вещи. Но в конечном итоге вы можете принять решение и привить эту девочку, не выпив хорошую бутылку коньяка или сверххорошую бутылку водки. Да, вы можете такого ребенка привить. Поэтому сейчас люди в частном порядке прививают от этого заболевания. Но мы ставим вопрос о том, например, что может сделать Москва? Вот, например, Москва, являющаяся лидером в области вакцинации, которая всегда с опережающим на несколько лет российские позиции вводит те или иные вакцины. Мы были инициатором введения вакцины против гепатита Б в свое время, против краснухи. Теперь это вошло в национальный календарь. Потом мы перешли к массовой вакцинации против гриппа. Это в прошлом году указом президента введено в национальный календарь. И мы сейчас ставим вопрос перед московским правительством о том, что нам нужно привить девочек, всех девочек в 12 лет.
До начала половой жизни. Это к родителям.
Ну, до начала, условно, половой жизни. Введя эту вакцину, и сколько это будет стоить? Ну, мы посчитали, что в Москве это будет стоить примерно $500,000.
На всех девочек?
Да.
Ну, ведь это же не так много.
Да, так вот, я хочу сказать, а какая цена этого продукта? Я хочу продолжить следующую позицию. В течение последних 12 лет весь мир медленно, но уверенно освоил полностью вакцину против ветрянки, ветряной оспы. В этом году мы ожидаем в ноябре, крайний срок в декабре месяце, вакцина будет у нас разрешена к использованию. Американцы имеют опыт этот уже в течение многих лет. Это вакцинация, которая будет касаться всех. Ветряной оспой болеют все дети. Часть из них имеет осложненные формы. И мы имеем случаи смерти от этих заболеваний. Особенно у пациентов, которые скомпрометированы. То есть, я имею в виду, генетически скомпрометированы, являются теми или иными пациентами с иммунодефицитными состояниями. Сколько стоит это? Вот вам, пожалуйста, чистая профилактика. Американцы показывают, что если тотально прививать детей против ветряной оспы, то заболевает ветряной оспой в очень легкой форме около 3-5% детей. То есть 95% не заболевает больше никогда. Причем вакцинация, проведенная, то, что называется, в полном объеме, защищает детей, а опыт наблюдений 20 лет уже, защищает детей в течение 20 лет. Очень интересно, что прививка против ветряной оспы, она, ветряная оспа, это один и тот же вирус, который вызывает и герпес зостер, так называемое тяжелое заболевание, которое встречается у пожилых людей. Оказывается,
что называется опоясывающий лишай.
Совершенно верно. Так вот, опоясывающий лишай может быть тоже предупрежден такой вакцинацией. Вот вам вопрос. То ли мы сегодня вкладываем деньги в будущее, которое очень специфично, непонятно. То ли мы ждем, пусть народ болеет и переносит эти заболевания.
Ну, Александр Григорьевич, а ведь можно поставить вопрос это так, по-другому. Вот у меня есть, условно говоря, 1 000 000 чего-нибудь, денег или там таблеток. И вот вы как хотите, уважаемые врачи, или вот мы вот берем ваших тяжелых и грохаем этот 1 000 000 туда, либо мы вот на всех, Ольга, на профилактику.
Я вам могу сказать, знаете, у меня по этому поводу абсолютно как бы личное мнение. Я вам могу сказать, нет другой социальной программы выше здоровья. Ну, нет ее.
Совершенно верно. Но ведь в здоровье масса направлений.
Не рассказы о жилье, не рассказы о том, что надо людям помогать. И там слабослышащим, слабовидящим и так далее, и так далее. Нет другой программы профилактической, как программа здоровья. Понимаете, я вам могу сказать, как педиатр, что мы в течение постсоветского времени, благодаря той системе, которая была продумана в СССР в области охраны здоровья детей, не только сохранили все свои демографические показатели, за которые мы отвечаем, в период распада, того, сего, третьего, пятого, все было плохо. Мы сохранили все показатели, но мы улучшили их.
О каких показателях идет речь?
Младенческая смертность, детская смертность.
Младенческая смертность, сколько я живу, все о ней говорят. По-моему, вся разница была от 12,8 до 10,1.
Да, в Москве сегодня меньше 6.
Ну, Москва.
Нет, секундочку. Москва мегаполис. У нас ниже смертность, чем в Нью-Йорке, чем в Токио, чем во многих других городах. Мы же берем не Россию. У нас значительно ниже показатели, чем в России. Это говорит о том, что здесь проводится специальная дополнительная работа. Но я могу сказать, что в России в целом имеется сейчас самый низкий показатель младенческой смертности. Это несмотря на то, что Россия перешла теперь на борьбу за выживание детей более 500 грамм. Родившихся более 19 лет, более 500 грамм.
Секундочку. Опять никак не могу поверить, потому что буквально вот недавно я смотрела по Западной Европе, по младенческой смертности, там 6,5, 5,5, у нас же все-таки в районе 10 где-то. Ну, я не беру Москву, а беру среднюю по России.
Нет, я вас понимаю, но у нас страна, которая имела в свое время показатели гигантские, в том числе и в советское время, да. Мы сейчас имеем показатели, ну, сопоставимые с западными, многими западными странами. Надо помнить, что у нас все-таки евразиатское пространство очень большое, с некоторыми особенностями. У нас есть особенности культуры, которая не позволяет определенным образом, ну, как бы вести себя. Но я сейчас говорю о другом, что младенческая смертность, смертность детей старше года, заболеваемость детей острыми заболеваниями и заболеваемость детей хроническими заболеваниями, и даже объем и количество детей-инвалидов у нас лучше теперь, чем в лучшие годы советской власти, 83-86 год, когда мы имели самые лучшие показатели. Но главный показатель продолжительности жизни у нас плохой. Почему? Оказывается, мы-то как отдавали детей во взрослую сеть, так и сейчас отдаем со знаком определенного качества. Значит, что-то есть в системе первичной помощи взрослым, отличающейся от детства. Да, есть.
И что это?
Диспансеризация детского населения. Представляете себе, каждый год 8 врачей, плюс анализы, ультразвук и так далее, проводит оценку состояния здоровья детей, чтобы выявить детей с отклонениями и помочь им выйти из этого состояния. Мы имели, например, в Москве, мы проводим диспансеризацию, не прекращая советского времени. У нас есть возможность проследить, сколько вообще детей имеет больных и какой объем помощи мы должны им предоставить. Я могу сказать.
И запланировать.
Запланировать. Я могу цифры эти все привести, это очень интересные цифры. Оказывается, в год мы уже имеем 3,5% детей хронических. Это дети с врожденными пороками, наследственными заболеваниями и так далее, которые являются основой для хронических заболеваний. Начиная с года, эта цифра начинает медленно подрастать, и она доходит примерно до 30% детей в возрасте 18 лет, когда мы передаем в общую сеть. То есть мы 70% здоровых людей поставляем то, что называется под наблюдение взрослых врачей. А те 30, которые имеют так называемые хронические заболевания, что это за болезни? Это как бы очень важная вещь, она интересна. Это болезни органов пищеварения. Вот как вы сейчас говорили, гастрит. Да, но есть причинные факторы. Это управляемые причины. Они касаются питания у детей. Мы заняты этим сейчас специально. Ведь это же парадокс, что мы, утратив некоторые условия в СССР, ухудшили вопросы питания детей в школе. И они стали зависимы от благосостояния родителей. Мы в Москве это дело все ликвидировали. У нас, значит, дети раннего возраста, дети, то есть обучающиеся в младших классах, в средних классах, имеют полностью питание. А сейчас Москва поставила свои задачи в этом году и в будущем году перевести детей всех до 11 класса на полное горячее питание со всеми делами, с исключением фастфуда. Важный профилактический период, важная профилактика.
Александр Николаевич, ну вот, скажем, слушают нас люди в Твери и начинают вот тихо огорчаться. Что же это такое?
Не надо огорчаться. У них есть возможность.
Все в Москве есть?
Нет, секундочку. Москва – это 10% детей России. Понимаете, да, это 2 миллиона детей.
Да. Я хочу сказать. Никто не спорит. Потом все, что Москва сделано для детей, это хорошо, где бы оно
Москва,
ни было сделано.
Москва – мегаполис. Но я могу сказать, что такая же программа для детей, и мы это хорошо делаем, делается в Татарии. Мы были там и знаем, что это особое внимание этой позиции. Такая же программа делается в Екатеринбурге. Мы это видели и знаем хорошо. Такая же программа делается в Нижнем Новгороде. Это все повторяется.
То есть вот эта система передачи как бы технологий, она идет.
Безусловно. Я вам скажу последнюю вещь, чтобы уже закончить эту позицию. Когда мы проводим диспансеризацию детей и обнаруживаем те или иные отклонения состояния здоровья, очень важно, кому мы должны их презентировать. Информацию.
Вот накопленное знание надо кому-то передать.
В семье. Понимаете, что было, что, да? было, что было у нас, ну, как бы неправильно в том, что ну, мы это делали для себя корпоративно. То есть мы знали, что у ребенка есть, и предлагали детям то, что называется, лечиться. Поэтому мы в Москве вот 2 года назад, то есть 3 года назад уже практически, в 2005 году у нас закончила работу программа «Здоровье детей города Москвы», в результате которой мы вышли с предложением создать медико-социальный документ новый, так называемый паспорт здоровья ребенка. С тем, чтобы мы, врачи, могли информацию о диспансеризации ребенка и его проблемах передать родителям, чтобы был какой-то документ общения. Потому что люди в советское время привыкли к тому, что за ответственность за здоровье детей несет общество.
В поликлиниках.
Общество.
Угу.
Ну, читай, врач, как говорится, последний. Но на самом деле в Конституции Российской Федерации прописано, что ответственность за здоровье несет семья. Поэтому мы должны маме, папе дать информацию, что у вашего ребенка, грубо говоря, есть 2 кариозных зуба. У вашего ребенка есть нарушение осанки. У вашего ребенка есть плоскостопие. Вы с этим не обращаетесь. Пожалуйста, мы вам можем помочь, но это ваша проблема. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел инфицированную полость рта, если он хочет, чтобы он имел нарушенную осанку, не имел достаточной мышечной массы, пожалуйста, это ваша проблема. Потому что оказалось, что на втором месте по частотным характеристикам стоит болезнь костно-мышечной системы. Представляете?
Да, да, сколиоз.
А это что? Это же полностью управляемые причины. Они зависят от того, как семья относится к здоровью ребенка. Ведь опущенные плечи, нарушение осанки, нарушение экскурсии легких, нарушенное вторичное дыхание, нарушенное правильное дыхание, соотношение полостей внутренних тела и так далее. Я не буду на этом останавливаться. Но если мальчики идут в армию, и 30% из них имеют дефицит мышечной массы, только из-за того, что они не имеют достаточной мышечной нагрузки, значит, это проблема всего сообщества, где первую главенствующую роль имеет семья. Ведь государство дает 2 дня выходных. Зачем семья?
Александр Григорьевич, но ведь это, наверное, все-таки дети из семей, как бы, ну, условно говоря, папа пьет, мама зашибает.
Нет, секундочку. Я вас понимаю, но должен быть тогда социальный какой-то аспект. Ведь, понимаете, врач-педиатр сегодня – это врач... Педагог, социальный работник и психолог в одном лице – единственный человек, который представляет государство в семье. Но если он работает на самом тяжелом поприще, то у него должна быть достойная зарплата. Не как Владимир Ильич Ленин говорил, не надо платить врачам, их прокормит население. И последнее, чтобы я закончил, хочу сказать, что у нас долго велись споры о том, следовать ли нам западному пути, и закрыть педиатрию как первичную медицинскую помощь, переводя систему в область так называемой врача общей практики. Я хочу порадовать наших слушателей не только в России, но и за рубежом о том, что эта позиция сохранила свои значения. Мы имеем уникальную систему первичной медико-санитарной помощи детям, которая была признана в 1978 году лучшей программой цивилизации здравоохранения. И эту программу сейчас начали тиражировать и капиталистические страны многие, потому что другой системы не существует. Если мы занимаемся детьми, и это не просто больной ребенок или здоровый, это дети, находящиеся в развитии, и надо это понимать и знать, потому что многие параметры развивающегося организма, они совпадают с признаками болезни у человека, у которого плата. Значит, для этого должна быть определенная специальность выделена.
Это все очень хорошо. И как бы мы по поводу этой дискуссии о переводе участковой педиатрической службы в врачи общей практики принимали свое посильное участие, я имею в виду наша программа. Вот. А на самом деле, вот кроме того, что все хорошо, есть же какие-то моменты, когда вот вызывает горестное недоумение. Я имею в виду прежде всего вот мнение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о том, что вот эта ситуация, когда вот те дети с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, вроде бы находящиеся в государственных учреждениях, посредством своих родителей, обращаются за помощью к доброхотам для того, чтобы набрать необходимое количество денег на лечение, на сопроводительную терапию и так далее. Я уже говорила нашим слушателям о том, что онкология, к сожалению, это такая вещь достаточно бездонная, но вот как все-таки вот в этом направлении будет развиваться событие? Все-таки можно считать, что Минздрав соцразвития имеет в виду перевести на государственное обеспечение основных позиций в онкогематологических детских заболеваниях? Или вот эта ситуация вот будет делиться, типа основная химиотерапия за бюджет, а сопроводительная терапия за родительский счет?
Ну, мой ответ будет абсолютно, может быть, неудобный для этой ситуации. Я могу сказать, что я считаю, что нужно открыть возможности для финансирования лечения этих пациентов, и не только лечения, и реабилитации, значит, социальной адаптации и так далее, этих пациентов из всех источников финансирования. Расскажу пример. У нас есть закон о благотворительности. Когда он был сделан, мы были участниками принятия этого закона. Это было времена президента Ельцина. Этот закон, ну так или иначе, повторял закон о благотворительности развитых стран, при которых доходы, полученные предпринимателем, могли быть переданы на благотворительные цели с освобождением его от налогов на эту сумму. Как только закон был издан, мы не знали отбоя от людей, которые хотели бы свои доходы перевести в эту систему. Но буквально через 2 недели вышел подзаконный акт, который до сих пор работает. Оказывается, не более 5%. Я вам все сказал.
Но ведь благотворительность, она такая вещь. Про Ванечку рассказали, всем стало жалко, все помогли. А про Петечку не хватило газетной площади.
Мы за те годы, о которых я рассказывал, в 10 раз улучшили результаты лечения больных. В 10 раз. Это что? Сегодня я же не говорю сейчас, что дайте нам, это было бы просто преступно, если бы я сейчас рассказывал о том, что дайте нам, пожалуйста, помогите, что вот если нам дать, то все будет. Это российский вариант, по щучьему велению. Такого не бывает. Мы заняты тем, что каждая технология проработана. Мы сейчас работаем с опухолями мягких тканей, с опухолями костей, с опухолями периферической нервной системы, с некоторыми видами других редких опухолей, потому что для них уже предложены препараты точечной терапии, которые позволят их вылечить. Но нужно время, чтобы эти препараты стали достоянием всех. Это очень сложный процесс. Для того, чтобы молекулу вывести на рынок, это стоит бешеных денег, во-первых. Во-вторых, это сроки. В 7-11 лет выводится молекула. Знаете, сейчас мы уже знаем о том, что будет в 2017 году. В 2017 году проблема рака в целом будет решена. И будет решена за счет лекарственного лечения. Потому что мы сейчас видим успехи, которые раньше даже трудно было себе представить.
Но вы оптимист.
Ольга, я вам скажу. Ага. Я оптимист, это информированный пессимист. Знаете?
Это наоборот.
Я вам рассказываю.
Это информированный оптимист.
Нет, я оптимист, хочу сказать, что когда я начинал, ничего этого не было.
Да.
Это все пришло при одной жизни. Так не бывает. Знаете, для меня это личный успех. Я уже все, что мог, сделал. Но в 2005 году нас посетил президент. При случайных обстоятельствах меня не было. Были мои ребята. И он их спросил, мы как бы руководим большим хозяйством, 86 центров в России, мы всех их поддерживаем, обучаем. Я специальную кафедру организовал, детской гематологии, онкологии, иммунологии в Российском университете. Мы всех готовим, сертифицируем. Все у нас как бы хорошо, но у нас нет своей точки, потому что мы работаем на базах 6 больниц сейчас. Он сказал, будем помогать. И все, я строю центр.
На этой оптимистической ноте мне приходится закрывать нашу программу, потому что наше время истекло. Я очень рада, что Александр Григорьевич именно вот таким образом закончил нашу программу. И я очень рекомендую нашим слушателям задуматься над этими словами, что вот в 2017 году будет хорошо.
Мы будем полностью всем обеспечены.
Но только нам нужно тоже
всего
самим постараться.
Всего 100 лет после Октябрьской революции, и все в порядке.
Самим нам надо тоже постараться. Спасибо большое, Александр Ильич. Было очень интересно. Я надеюсь, что мы обязательно вернемся к нашему разговору при возможности. А сейчас я прощаюсь с нашими слушателями. И всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Орган – это инструмент культовый, это инструмент католический, но орган давно вышел за пределы церкви, и для органа очень давно уже пишут музыку не духовную, а музыку светскую.
Прелесть органа в том, что ты купаешься в какой-то одной звучности, а потом переходишь в какую-то другую звучность.
Органная музыка в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Что значит быть россиянином? это человек с большой буквы, который любит свою родину?
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.